Глава 27. Новый свет. То, что мы в предыдущих главах называли мировой историей, на самом деле не было историей даже половины мира. Большая часть событий происходила вокруг Средиземного моря. В Египте, Месопотамии, Палестине, Малой Азии, Греции, Италии, Испании или Северной Африке. Пожалуй, еще чуть севернее, но тоже неподалеку, в Германии, Франции и Англии. Несколько раз мы заглядывали на восток, в Китайскую империю, скрытую за стеной, и в Индию, где в то время, о котором мы говорим, правила мусульманская династия. Но мы еще не задумывались о том, что лежало к западу от Древней Европы, за пределами Англии. И никто об этом не думал. Лишь несколько северных мореплавателей-викингов во время своих походов на запад добрались до какой-то суровой земли, но вскоре уплыли оттуда, не найдя никаких богатств. Да и кто мог решиться пересечь незнакомый, вероятно, бесконечный океан, раскинувшийся к западу от Англии, Франции и Испании? Отважиться на это смогли только после еще одного открытия. И его тоже, я чуть не сказал «естественно», совершили китайцы. Они открыли, что свободно вращающийся, незакрепленный кусок магнита всегда направлен на север и, значит, показывает, где север. Так был изобретен компас. Китайцы уже давно использовали компасы во время своих путешествий по пустыням. Потом сведения об этом волшебном приборе попали к арабам, а через них — к европейцам, которые узнали его около 1200 года, во время крестовых походов. В то время компас еще редко использовали. Его просто побаивались. Он казался людям чем-то непривычным. Но постепенно любопытство оказалось сильнее страха. И не только любопытство, ведь из далеких стран, пожалуй, можно привезти сокровища, неизведанные богатства. И все равно люди не сразу решились отправиться по морю на запад. Оно казалось слишком большим и неизведанным. Если его переплыть, куда попадешь? А потом появился один бедный, честолюбивый итальянский искатель приключений из Генуи по имени Христофор Колумб. Он долго изучал старинное описание Земли, и его заворожила одна идея. Куда надо плыть? Если все время двигаться на запад, то в конце концов окажешься на востоке. Земля ведь круглая. Она шар. Так было написано в нескольких древних книгах. А значит, если поплыть на запад и обогнуть полмира, то доберешься до Дальнего Востока, до богатого Китая, до сказочной Индии. Там можно найти золото, слоновую кость и бесценные благовония. Переплыть океан с помощью компаса должно быть намного проще, чем пересекать пустыни и устрашающие высокие горы, где когда-то шли воины Александра Великого, а теперь проходили караваны купцов, привозившие из Китая в Европу шелк. Колумб считал, что по этому новому пути можно за несколько дней добраться до Индии и не придется тратить несколько месяцев, двигаясь по старому пути. Он всем рассказывал о своем плане, и все над ним смеялись. Дурачина. Но он не отступал. «Дайте мне корабли. Дайте мне один корабль. Я пересеку океан и привезу вам золото из удивительной Индии». Колумб отправился в Испанию. В 1479 году там объединились два христианских государства, чьи правители поженились, в жестокой борьбе разбили и выгнали арабов, которые, как ты знаешь, правили Испанией более 700 лет, из их столицы Гранады, а потом и вообще из всей страны. Но ни при португальском, ни при испанском дворе идея Колумба не вызвала энтузиазма. Ее, тем не менее, предложили оценить ученым из знаменитого университета в Саламанке, и те объявили ее невыполнимой. Еще 7 лет он в отчаянии ждал и умолял: «Дайте мне корабли!» Наконец Колумб решил уехать из Испании во Францию. Но тут он случайно познакомился с монахом, духовником испанской королевы Изабеллы Кастильской. И Колумб победил его. Тот передал идеи Колумба королеве, а та, наконец, приказала позвать к себе Колумба. Там он опять чуть все не испортил. Он потребовал большую награду, если его план увенчается успехом. Он хотел получить дворянство, стать представителем испанских королей во всех открытых индийских землях, а еще получить титул адмирала, право на 10-ю часть всех налогов, которые будут собираться с будущих открытых земель, и еще много всего другого. А в случае отказа он угрожал уехать во Францию. И тогда все земли, которые он откроет, будут подчиняться французскому королю. Вот этого испанцы испугались. Они пообещали дать ему все, о чем он просил. Он получил 2 плохих парусника. Было решено, что если они погибнут, потеря будет невелика. А сам Колумб нанял еще 3-й корабль. И так он отправился через океан на запад и плыл все дальше и дальше, чтобы добраться до лежавшей на востоке Индии. 3 августа 1492 года он отплыл из Испании. Ему пришлось сделать долгую остановку на одном острове, пока один из его кораблей приводили в порядок. Затем он двинулся все дальше, дальше, дальше на запад. Но там не было никакой Индии. Его команда сначала испытывала нетерпение, потом отчаяние. Люди хотели вернуться назад. Колумб не говорил им, как далеко они находились от дома. Он их обманывал. И, наконец, в 2 часа ночи, с 11 на 12 октября 1492 года, с одного из его кораблей раздался пушечный выстрел. «Земля!» Колумб был счастлив и горд. «Индия. Значит, дружелюбные люди, которых они увидели на берегу, были индийцами, или, как сказали испанцы, индейцами. Ты знаешь, что они ошибались. Колумб оказался вовсе не в Индии. Он доплыл до острова, находившегося рядом с Америкой. Но все же и сегодня коренных жителей Америки называют индейцами, а те острова, где высадился Колумб, в память о его ошибке носят название Вест-Индия. Настоящая Индия находилась бесконечно далеко, на куда большем расстоянии, чем то, которое они уже проплыли, выйдя из Испании. Если бы Колумбу пришлось плыть еще пару месяцев, он бы погиб со всей своей командой и никогда бы не достиг настоящей Индии. Но он-то был уверен, что находится в Индии, и объявил эту землю владением испанского короля. И даже позже, во время своих следующих путешествий, он всегда утверждал, что открытая им земля — это Индия. Он так никогда и не признал, что великая идея, которая привела его в эту землю, была неверна. Он не понял, что земля намного больше, чем он себе представлял, и что сухопутный путь до Индии куда ближе, чем морской через Атлантический и Тихий океаны. Он хотел стать вице-королем Индии, страны своей мечты. Ты, возможно, знаешь, что с 1492 года нашей эры, когда удивительный путешественник Христофор Колумб случайно открыл оказавшуюся на его пути Америку, отсчитывается новое время. Это еще одна условная дата, такая же, как 476 год нашей эры, от которого мы отсчитываем начало средних веков. Тот год, когда была разрушена Западная Римская империя и свергнут ее последний император с удивительным именем Ромул Августул. Но в 1492 году не только сам Колумб, но и никто другой не понимал, что его путешествие значило куда больше, чем возможность добывать новое золото в неизведанных землях. Когда Колумб вернулся в Испанию, его встретили с невероятным почетом. Но во время следующих путешествий он стал так непопулярен из-за честолюбия и гордости, жадности и странного характера, что король приказал арестовать вице-короля и адмирала и привести его из Вест-Индии в цепях. Эти цепи Колумб хранил всю жизнь, даже когда снова оказался окружен почетом, уважением и богатством. Он не мог и не хотел забыть свое унижение. Первые испанские корабли, на которых плыл Колумб со своими спутниками, добрались только до островов, где жили добродушные, бедные, простые индейцы. Но испанские завоеватели хотели от них лишь одного — узнать, где они взяли золотые украшения, которые у многих жителей были в носу. Индейцы показали дальше на запад. И тогда испанцы добрались до настоящей Америки. Они ведь искали страну золота. Они представляли ее совершенно невероятной и ожидали увидеть города, где у домов крыши сделаны из золота. Это были свирепые парни, которые уехали из Испании, чтобы открыть новые земли, захватить их для испанского короля и получить большую добычу. Беспощадные грабители. Они вели себя по отношению к туземцам жестоко и лживо. Ими двигала невероятная жадность, но при этом они переживали удивительные приключения. Для них не было ничего невозможного. Они не брезговали никакими средствами, когда речь шла о золоте. Они были неописуемо храбрыми и неописуемо бесчеловечными. А самое печальное, что эти люди не только называли себя христианами, но еще и утверждали, что совершают все жестокости по отношению к язычникам ради торжества христианства. Особенно сильным честолюбием отличался один из завоевателей, бывший студент Эрнан Кортес. Он хотел пробраться вглубь материка и найти там сказочные богатства. В 1519 году он отправился с побережья в поход со 150 испанскими солдатами, 13 всадниками и парой пушек. Индейцы в этих местах никогда еще не видели белых людей. Лошадей они тоже никогда не видели. А пушки вызвали у них дикий страх. Они приняли испанских разбойников за могущественных волшебников, может быть, даже за богов. Индейцы все равно мужественно защищались и днем нападали на их кавалькаду, а ночью на их лагерь. Но Кортес сразу же начал страшно мстить за эти нападения, сжигать индейские деревни и убивать местных жителей тысячами. Вскоре к нему пришли посланники далекого и могущественного правителя и принесли роскошные дары — золото и разноцветные перья. Они просили его повернуть обратно. Но дорогие подарки только возбудили любопытство и жадность Кортеса. Поэтому он пустился дальше навстречу небывалым приключениям и заставил многих индейцев пойти с ним, как всегда поступали великие завоеватели. В конце концов он добрался до царства того могущественного правителя, который отправил к нему послов и подарки. Его звали Монтесума, а его страна, как и ее столица, называлась Мехико. Монтесума почтительно встретил Кортеса с его маленьким отрядом у входа в город, расположенный на острове в центре Большого озера. Испанцы вошли в город по длинной дамбе и были поражены богатством, красотой и величием этой огромной столицы, которая по размерам могла сравниться с самыми большими европейскими городами. Они увидели много улиц, каналов и мостов, много площадей и больших рынков, куда каждый день приходили десятки тысяч людей, чтобы продавать и покупать товары. Кортес написал в своем докладе испанскому королю: «Здесь торгуют самыми разными вещами — драгоценными камнями, золотыми и серебряными пластинами, медью, костями, раковинами, панцирями омаров и перьями, тесанными и нетесанными камнями, известью и кирпичами, необработанной и распиленной древесиной». Он рассказал, что на многих улицах в городе Монтесумы продавали птиц и зверей, а на других — всевозможные растения, что в городе были аптекари, цирюльники, хозяева постоялых дворов. Там торговали редкими садовыми растениями и фруктами, красками для художников, посудой и хлебом. На каждом рынке всегда дежурили 10 судей, мгновенно разрешавшие любой спор. Затем он описал огромный городской храм размером с целый город, с множеством высоких башен и разноцветных залов, с огромными, жуткими статуями богов, которым приносились ужасающие человеческие жертвы. Он рассказал о потрясающих больших домах с просторными покоями и чарующими садами, где росло множество цветов, о водопроводе, стражниках и таможенниках. Особенно сильное впечатление на Кортеса произвел дворец Монтесумы. Он писал, что в Испании нет ничего подобного. Дворец был окружен прекрасным садом. Множество его этажей украшали яшмовые колонны и плиты. Сверху же открывался потрясающий вид. Просторные дворы, пруды с водоплавающими птицами и огромный зверинец, где в клетках содержались всевозможные животные. Монтесума сопровождала роскошная свита, и все вельможи оказывали ему величайшее почтение. Сам он каждый день 4 раза переодевался и никакое платье не надевал дважды. К нему было разрешено подходить только с опущенной головой, а когда его несли в паланкине по улицам Мехико, простой народ падал на землю и не смел поднять на него глаз. И вот этого могущественного правителя Кортес сумел хитростью захватить в плен. Монтесума просто оцепенел от такой наглости и бесцеремонности. Он не осмеливался ничего предпринять против белых завоевателей, потому что в Мехико рассказывали древнюю легенду о том, что однажды с востока придут сыновья солнца, белые боги, и возьмут в свои руки власть. Он считал испанцев белолицами богами, но они скорее были белыми дьяволами. Во время храмового праздника они напали на безоружных людей и перебили всех знатных мексиканцев. Когда поднялось страшное восстание, Кортес решил заставить Монтесуму обратиться к народу с крыши дворца и приказать людям успокоиться. Но ему не дали ничего сказать. Люди стали бросать в своего повелителя камни, а Монтесума получил смертельное ранение. После этого началась ужасная резня, во время которой Кортес проявил выдающееся мужество. Он совершил настоящее чудо, сумев со своим маленьким отрядом бежать из восставшего города, пересечь враждебную к ним страну со всеми больными и ранеными солдатами и добраться до побережья. Конечно же, он вскоре вернулся с новыми солдатами, разрушил и сжег этот цветущий город, после чего испанцы принялись жестоко истреблять древнеиндейские цивилизации и в Мексике, и в других частях Америки. Эта глава в истории человечества так ужасна и так постыдна для нас, европейцев, что я с радостью промолчал бы о ней. А между тем, португальцы нашли настоящий морской путь в Индию и вели там себя ничуть не лучше, чем испанцы в Америке. Их совершенно не волновала вся мудрость Древней Индии. Они тоже хотели только золото, и как можно больше. В результате, благодаря золоту, привезенному из Индии и Америки, в Европе оказалось так много денег, что горожане становились все богаче, а рыцари и землевладельцы все беднее. Произошло еще одно изменение. Теперь корабли все время отправлялись на запад и возвращались оттуда. Поэтому портовые города на западе Европы все больше богатели. И не только в Испании, но и во Франции, Англии и Голландии. А вот Германия не участвовала в заморских завоеваниях. У нее в то время было много других проблем.